Здравствуйте, сейчас особый урок Ашана Раба. Мы будем читать отрывки из источников. Предлагаем смотреть трансляцию на сайте kap.tv, задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы на уроке. Особый урок, посвященный теме Лель Ашана Раба. Ночь Ашана Раба.
Я думаю, что лучше всего скажет сам отрывок 18. Это «Ночи Ашана Раба».
Из брошюры «Суккот», 377-я страница, отрывок номер 18. Этот день, восьмой день Суккота, завершение праздничных дней, в которые мы просим и молимся о спасении. И этот день называется Ашана Раба, потому что в сердце приходит великий крик о спасении, поскольку еще чувствуем недостаток, ведь мы все еще не спасены. И это Ушпизин, приход души царя Давида, у которого в сердце всегда был великий крик, поскольку ему всегда казалось, что он все еще находится снаружи.
На самом деле, это истинное ощущение у того, кто время, все время идет к исправлениям все большим. И кажется ему, что он даже не начал. Может быть, сделал какой-то небольшой шаг вперед, но это не считается. Такое ощущение естественное для всех, кто как раз продвигается в духовном. И поэтому после исправлений, которые мы произвели в течение этого праздника, мы даже не осознаем этого. И все дело именно в этом, что специально приходит скрытие, а затем раскрывается. И мы пришли к состоянию, когда есть у нас Ашана Раба, это большая Ашана, это большой крик, большая молитва. Почему мы еще не там? И эта ночь, очень особая ночь, когда мы должны собрать все наши хисароны, силу отдачи, силу любви, силу объединения, к которым мы хотим прийти и сконцентрировать все эти наши стремления к одному стремлению, к одному желанию, чтобы яснее видеть цель взаимного объединения, когда все вместе, как один человек с одним сердцем, и тогда мы раскроем высшую силу. На самом деле это уже близко находится к нам, близко. Только нужно приложить усилия, и главным образом качественное усилие, то есть к объединению, а не просто так. Большие силы, крики, но чтобы это было из глубины сердца исходило. Еще раз, пожалуйста.
18 отрывок. Книга «Прецадик. Плоды праведника. Праздник Суккот». Этот день, седьмой день праздника Суккот, завершает праздничные дни, в которые мы просим и молимся о спасении. И этот день называется Ашана, дословно «спасение», Ашана Раба, «большое спасение». Потому что в сердце приходит великий крик о спасении, поскольку еще чувствуем недостаток, ведь мы все еще не спасены. И этот Ушпизин, приход души царя Давида, у которого в сердце всегда был великий крик, поскольку ему всегда казалось, что он все еще находится снаружи.
Ну,
Но если у царя Давида было такое ощущение, так уж тем более у нас, когда мы чувствуем, что мы еще находимся снаружи, мы на самом деле снаружи. И чем больше человек находится, продвигается вперед, чувствует себя еще более вне святости. Но еще раз, спасение Творца в мгновение ока, потому что спасение приходит вдруг, когда человек этого не осознает, без всякого предупреждения заранее. И мы должны быть в течение этих часов, когда мы изучаем сейчас, в очень большом ожидании, что вот-вот мы сможем прийти к объединению, и в этом объединении раскроется нам высшая сила, которая соединяет нас и наполняет. И это Ошана Раба, большое спасение. Дальше.
23-й отрывок. Книга Маор ва-Шемеш. Закон Шмини Ацерет. Вся задача нашей работы в эти дни — поднять Малхут Шамай, как известно. И единство завершается в Шмини Ацерет, потому что в день Ошана Раба мы танцуем сторы, обходя по кругу 7 раз. И в эти обходы во время Ошана Раба мы создаем стены и защищаем Малхут, чтобы не смогла к ней приблизиться Ситра Ахра, нечистые силы, и питаться от Малхут. И это печать Ошана Раба, где буквы Хотам — это печать. Те же буквы, что и Хомат — стены. И благодаря тому, что мы обходим 7 раз сторы в Ошана Раба, что защищает Малхут, Малхут поднимается в день Шмини Ацерет и соединяется в мире бесконечности с Творцом, и изливается свет милосердия на собрании Исраэля. И благодаря этому строится уровень высшего Адама и завершается единство в Шмини Ацерет, когда Малхут поднимается к Мухин.
И еще раз, то же самое, только еще более внутренне, когда мы будем должны попросить из глубины сердца объединение между нами, чтобы сила объединения привела нас к большому напряжению, к сильному желанию, которое сконцентрировано, и чтобы в целом, конечно же, каждый из нас — это маленький нарушитель, но когда мы хотим хотя бы немного объединиться выше нашей природы, мы можем прийти к состоянию, когда, безусловно, мы будем, по крайней мере, на первой ступени подобными силе отдачи Творцу Буре. И так мы придем к состоянию Убар, зародыша. Хотя это и самая маленькая ступень в действительности, но в любом случае это уже спасение, потому что мы отрываемся от испорченного желания получать и находимся уже на границе первого свойства отдачи, что называется точкой или зарождением, каплей духовного семени. И я очень надеюсь, что мы сможем это реализовать, потому что силы на самом деле уже присутствуют и предназначены для нас. Еще раз.
Читаем еще раз 23-й отрывок из сборника «Книга Маор ва-Шемеш. Свет и солнце. Законы Шмини Ацерет». Вся задача нашей работы в эти дни — поднять Малхут Шамаем, как известно. И единство завершается в Шмини Ацерет, потому что в Ошана Раба мы танцуем с Торой, обходя по кругу 7 раз. И в эти обходы во время Ошана Раба мы создаем стены и защищая Малхут, чтобы не смогла к ней приблизиться Ситра Ахра и питаться от Малхут. И это печать Ошана Раба, где буквы Хотам, печать, те же самые, как и Хомат, стены. Благодаря тому, что мы обходим 7 раз сторы Ошана Раба, что защищает Малхут, Малхут поднимается в день Шмини Ацерет и соединяется в мире бесконечности с Творцом. И изливается свет милосердия на собрании Израиля. Благодаря этому строится уровень высшего Адама и завершается единство в Шмини Ацерет, когда Малхут поднимается к Мухин.
То есть объединение уже приходит к состоянию, когда все мы после 7 обходов, когда мы уже готовы находиться под защитой окружающего свет, который подготовлен нам с помощью 7 дней Суккот, мы приходим к точке объединения, которая может быть создана внутри этих 7 стен окружающего света, и тогда окружающий свет оберегает ее, когда есть защита между точкой Малхут этой первой святости и окружающим светом. И так мы защищены, чтобы быть в виде зародыша.
Да.
Между прочим, если кто-то хочет спросить, пожалуйста, мужчины могут подойти к микрофонам и спрашивать. Да.
Написано, что вся задача нашей работы в эти дни — поднять Малхут Шамаем. Что это значит — поднять Малхут Шамаем?
Малхут Шабаем, дословно «небесное правление», означает, что та самая Малхут, которая определяет весь наш, все наше обвинение и исправление из бесконечности, которая решила о первом сокращении, об экране, о работе с отраженным светом. Так, та же самая Малхут, которая называется Малхут Шамаем, небесная Малхут. Почему? Потому что она в конечном счете хочет установить власть Бины над властью Малхут, и поэтому это называется Малхут Шамаем, небесная Малхут. То есть это Малхут, которая поднимается в Бину, которая называется Шамаем, небеса. И тогда из этой точки второго сокращения начинает отстраиваться новый парцуф, исправленный Малхут. Всегда в любом месте, где мы слышим, читаем, говорим о небесной Малхут, это точка связи между Малхут и Биной, из которой, из этой точки связи, Малхут начинает свое исправление. Вот. Еще? Хорошо. Тот, кто хочет, может подойти к микрофону и задать вопрос. Дальше.
20 отрывок. 373 страница из Ликутея Алахот, законы сборника, сборник законов, законы Ошана Раба, первый закон. Ошана, или спаси, означает «из глубин возвал я к тебе, Творец», то есть криком из глубины сердца, благодаря чему раскрываются советы, потому что Ошана указывает на крик сердца, как если кто-то, не дай Бог, попал в большую беду и не может говорить и молить ни о чем, а только кричит из глубины сердца о спасении.
То есть из глубины Малхут, из желания получать и осознания зла, в чем он находится, так человек и кричит.
И поэтому называются ивовые ветви советами о спасении, потому что советы — это крик сердца, когда из глубин возвал к тебе.
Но в любом случае, в таком состоянии должен быть большой свет, с другой стороны, чтобы видеть, насколько человек находится в этих глубинах.
И благодаря раскрытию советов растет вера. А это необходимо в Ошана Раба.
Что значит, что представляет собой эмуна, вера? Это сила отдачи. Вера — это сила отдачи. И именно с помощью всевозможных криков со стороны нижнего приходит исправление со стороны высшего, и тогда человек получает силу бины, силу отдачи. Это уже спасение, Ишуа.
Потому что здесь завершается подпись в качестве печати. А печать — это категория веры.
Когда бина начинает властвовать над Малхут, сила отдачи начинает покрывать силы получения, управлять ими. Не Малхут управляет всем, но она как раз подчиняет себя бине, чтобы бина управляла всей Малхут.
И поэтому берут ивовые ветви и над ними кричат о спасении, что означает раскрытие советов, эцот. С помощью этого растет вера. И благодаря вере завершается печать святости.
То есть, как обычно, все начинается, завершается просьбой, силой молитвы, хисароном, который мы раскрываем для исправления. Не обязательно крик, когда человек открывает рот и кричит, но крик из глубины сердца. И насколько из глубины сердца он кричит, вместе с тем, что это молитва многих, конечно, и многие — это те понятия, которые мы изучаем, тогда мы приходим к Ошана, спасению. Да, вопросы? Пока что это, по сути дела, та же тема.
Из Ашкелона спрашивает ученик, когда в работе появляется спасение Ошана, и как этот крик отличается от других криков?
Когда я кричу, о чем? Что я хочу освободиться от моего эгоистического желания, войти в объединение с группой, и только там, как мы сегодня утром изучали о понятии «десятка», это второй урок Вильнюсского конгресса, мы еще должны осознать, что все исправление может быть только в объединении, где мы теряем наше эгоистическое желание и делает сокращение каждый на себя по отношению к девяти товарищам. И когда мы делаем сокращение по отношению к девяти товарищам, мы становимся Малхут по отношению к девяти первым сферот в духовном парцуфе, и в таком случае начинаем в таком объединении, в таком сочетании входить в строение, которое уже называется душой. Когда каждый отменяет свой эгоизм, принимает других выше себя, есть у нас парцуф девяти первых сферот и Малхут, и наши хисароны в таком случае объединяются все вместе, как в свойствах Малхут, так и в девяти первых сферот. И есть у нас от девяти человек девять сферот и от девять девять свойств Малхут, один парцов, который уже предназначен для воздействия высшего света. И так мы получаем его как первый парцов святости, который называется Убаром. И тогда рождается. Имеется в виду, что не рождается, в смысле рождения, а зарождается парцуф человека, подобный Адам, подобный Творцу. Да? Все? Как? Да, пожалуйста.
Он говорит о советах и о ивовых ветвях. Непонятно, ветви, где я беру эти советы от Творца? Что такое ивовые ветви, я вообще не понимаю. Если уж он меня спасает, то непонятно.
Мы, когда мы пока что говорим о нашей работе, когда мы только тянемся к тому, чтобы стать зародышем Убар, когда нет у нас еще духовного парцуфа, мы не понимаем, мы не чувствуем этих советов. И поэтому не лулав, пальмовая ветвь, не трог цитрон, что это малхут, не ивовые ветви, что это малхут, не мирт, что это хагат. Мы еще не можем их определить в нашем внутреннем строении. И поэтому принимаем это так, что это свойство души. Когда мы очень надеемся, что вскоре раскроется нам, и мы почувствуем, что это. Как и сейчас я говорю о соленом, сладком, кислом, мягком, теплом, холодном, неважно, о всяких своих ощущениях, впечатлениях. Также я буду читать, буду говорить или читать то, что написали каббалисты, и я буду это знать во вкусах. Это называется вкусы тамей тура. Туры. Это при условии, когда есть у меня уже внутри правильное впечатление от всех действий ради отдачи. И тогда особое впечатление от радиоотдачи называется ивовыми ветвями.
То есть советы — это на уровне впечатления? Появляется какое-то впечатление?
Да, скажем, как мы изучаем, ну, введение не очень-то, но, скажем, учение 10 сферот, там это более детально изложено. Так что написал Ари, что написал Бааль Сулам, как он впечатляется от действий Малхут, которая все больше и больше формирует себя в радиоотдаче, и он пишет, каким образом она исправляется этап за этапом, как исправляется душа. Нам не нужно знать более этого, и нет более этого. Мы живем в разбитом мире, мы сами разбиты. Мы должны объединиться, установить это правило «возлюби ближнего как себя», чтобы оно существовало в нас. И мудрецы нам объясняют, каким образом это должно произойти. Так в Катнуте, в Гадлуте, в Гальгальтейнап, Аймахап, в таком виде, в таком. Разное сочетание свойств. Так мы исправляем себя. Это все, что написано, и больше нам не нужно. Ведь мы должны прийти из разбитого состояния к исправленному. А пока что мы находимся вообще вне этих состояний. И Тора нам рассказывает об этом. И нечего больше объяснять. То есть вся реальность в этом. Хорошо. Да.
Мы сейчас... У нас здесь много товарищей. И вопрос, как прийти к общей молитве, качественной, из глубины сердца.
Это вы можете задать себе этот вопрос. Спросите себя, как прийти к качественной молитве. Я не могу давать советы, все время повторять то же самое, чтобы каждый отменил себя перед товарищами, чтобы каждый молился за десятку, чтобы каждый видел себя как ноль, несколько нулей по отношению к другим. Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал? То, что ты слышишь каждый день?
Нет, просто каждый прилагает усилия, как вы сейчас описали. Я спрашиваю, как вместе можно соединить усилия?
Не знаю, поговори с ними и согласитесь, как вместе делать, договоритесь. Как будто бы у меня есть какой-то чудесный совет, который я сейчас дам, это произойдет. Я помню... Я взял маленький блокнотик, который был маленький, такой маленький у Рабаша, от Бальсулама. Вот такого размера. Старенький такой. Начало прошлого века. И там написано такими чернилами, что уже с трудом их видно, но вещи написаны очень внутренние, которые он написал себе. Я думал, все, я уже сейчас, и очень быстро его отснял, вернул этот блокнотик, поехал домой, открыл, начал читать. Ничего нового не чувствую. Где же это чудодейственное средство? Где эта внутренняя сила? Где это, что он написал себе, какие-то тайны, которые мне бы раскрыли сейчас? Ничего. Это было после месяца двух, когда я пришел тогда к нему. И все? Так человек думает, что есть какие-то тайны. Нет. Вся тайна в том, как человек выполняет то, что нужно, договорившись с другими. И тогда все тайны он чувствует, что раскрываются в нем. Но все дело в том, чтобы действовать вместе. Если это не будет совместным, вы будете умными еще 10, еще 20 лет, и ничего не произойдет, пока вы не решите, что необходимо сломать все эти преграды между вами, пока вы не воскричите, чтобы так оно и произошло. Так вот. Только в таком виде может осуществиться исправление. И тогда будет Ошана Раба, большое спасение, как самый большой крик, так и спасение. Да. Перевод нужен.
В первом отрывке было сказано о том, что правильное состояние — это тогда, когда мы чувствуем себя вне.
בקטע הראשון נאמר שהמצב הנכון הוא המצב שאנחנו מרגישים את עצמנו מחוץ.
Он как бы снаружи. И приводился пример о том, что пример царя Давида, хотя мы знаем, что царь Давид постиг все взаимоотношения Творца и Творения.
והייתה דוגמה של דוד המלך, למרות שאנחנו יודעים שדוד המלך השיג את כל היחסים בין הבורא לנברא.
Это абсолютно непонятно, как такое вообще может быть.
ולא ברור איך, איך, איך דבר כזה יכול להיות.
Может быть, это связано как-то сегодня утром был отрывок тоже, вы говорили, что выше нам не отвечает, потому что наслаждается тем, что мы просим, и хочет нас научить наслаждаться именно просьбой.
וגם היום בבוקר אתה דיברת על זה שהעליון לא עונה לנו כי הוא נהנה מהבקשה שלנו, והוא גם רוצה ללמוד אותנו ליהנות מהבקשה.
могли бы вы немного пояснить?
היית יכול לפרט על זה קצת יותר?
כן, אבל לא צריכים להבין
את זה ש... Но не нужно это понимать так, что Творец якобы приводит нас к каким-то мазохистским уровням, когда мы умоляем, когда мы плачем, Он наслаждается от того, что мы плачем. Как будто бы хочет принизить нас. Нет. Но Он наслаждается того, что мы просим. С другой стороны, когда мы говорили об этом, может быть, недостаточно мы связали одно с другим, потому что духовное наслаждение от того, что ты обращаешься и стремишься к Создателю. И это, по сути дела, наполняет твои келим. И это называется, что ты получаешь от Него. Ты получаешь от Творца возможность обратиться к Нему, просить у Него, чувствовать, что ты обращаешься к Нему с просьбой и что ты связан с Ним в этом стремлении. В этом устремлении к Нему. И это и есть наполнение. И поэтому то, что мы говорим, что человек наслаждается от того, что находится в хисароне, нужно понять, что он наслаждается, что этот хисарон наполняет его. Потому что на самом деле первое сокращение не отменяется, и никогда мы не получим наполнение, получающее келим напрямую. Но только наполняется отдающий келим. Что такое отдающий келим? Когда я хочу отдавать, даровать, и что я могу отдавать? Только мое стремление к Нему. Поэтому Творец наслаждается от того, что мы просим. Только не достает нам насладиться от этого.
Спасибо.
Это слова. Нужно попытаться внутри расшифровать их каждому. Хорошо. Ну, продолжим.
54-я страница в брошюре «Суккот». Труды Бааля Сулама Шамати. Проверка тени в ночь Ошана Раба.
Ховерет Суккот, амуд 54.
54-я страница из Суккот. Проверка тени. Разница между тенью и тенью. Тень, которую принято проверять в Ошана Раба, это когда каждый проверяет себя, есть ли у него тень. Тогда он уверен, что с ним будет все хорошо. Тень означает облачение. И в это облачение облачается свет. Без одеяния нет света, поскольку нет света без кли. Согласно величине, облачение раскрывается и умножается свет. И как только человек теряет одеяние, в той же мере исчезает из него и свет, относящийся к этому облачению. И в этом вся суть истины и веры. Истиной называется свет, а верой называется кли, что означает Творца и Его Шхину. И поэтому сказано «создадим человека по образу нашему». А еще «подобно тени ходит человек», что означает, что движение человека зависит от его образа, то есть от свойства веры. И поэтому в ночь Ошана Раба человек должен посмотреть, совершенна ли его вера. А то, что мы называем как образ целем, находящийся в высших мирах, ведь наверху у веры нет никакого веса, и то, что нам представляется наверху суши, это большой океан света. Однако мы даем название тому, что находится наверху, поскольку раскрывается нам в виде тени. И по воплощению внизу, так мы называем его источник наверху. Биной называется вера или свет озен, дословно ухо, способность слышать. Хохма — это зрение, которое раскрывается благодаря происходящему в получающих келим, И называется это свойством «Инаем» — «Глаза».
Это, как мы с вами говорили сейчас, что стремление к Творцу — это то, что наполняет парцуф, свойство отдачи. И поэтому нам важно свойство бины. Которая должна наполнить Малхут, подняться выше этого. Поэтому мы проверяем тень в ночь Ошана Раба. Есть ли у нас достаточный экран, тень, когда мы вдруг не снова начнем получать, потому что все наши исправления не для того, чтобы раскрыть Творца, потому что невозможно его раскрыть в том виде, как мы думаем, который просто так раскрывается относительно моего обнаженного желания получать. Но если я только отталкиваю его раскрытие, я хочу находиться в отдаче ему, без всякой проверки контроля в моих получающих келим, и то самое стремление, которое я развиваю, становится экраном и отраженным светом, и тогда я над ним работаю в отраженном свете, который выше экрана. И тогда получается, что Творец раскрывается в таком виде, когда Он в моем отраженном свете, насколько я стараюсь, насколько я способен выстроить такое отношение к Нему, в этом отношении Он раскрывается. Поэтому нет формы у Творца, но насколько мой отраженный свет способен выстроить, отталкиваю Малхут со всеми ее желаниями, 613 желаниями, насколько я над этими желаниями могу выстроить силу отторжения, тогда в этой силе раскрывается форма, называемая Творцом. То есть я, по сути дела, строю эту форму. И здесь этот образ, подобие, все наши исправления, целим дмут, они в целом все в том, что человек готов подняться к состоянию, что, как сказано, что они сами лгали себе, обманывали себя. Когда мы вначале стремимся к получению, пониманию, познанию, определению высшей силы, насколько она раскроется в нас, а затем мы начинаем видеть, что духовное построено в противоположном виде, чем наши келим. Как?
Баля Сулам, 19 письмо. Это ложь и красота женщины находится в жене, в женщине.
То есть исправленная Малхут.
То есть в момент подготовки кажется красота как основа совершенства, которая потом стремится и проявляет себя. Но во время исправлений, когда земля наполнится славой его, то мир обратный видел я, потому что только тоска и трепет — это основа совершенство, которое открывается им, и чувствует, что во время подготовки лгали себе.
Когда только стремление и трепет — это то, что, по сути дела, наполняет духовное кли. Так свет Хасадим, о котором мы говорим, а затем свет Хохма — это все именно выше желания получать. которая находится в силе отталкивания и в силе бины, и принимается там. Так действует духовное. Поэтому, когда мы раскрываем духовное, получается, что мы раскрываем вечность, совершенство, что можно добавлять каждый раз, что это невозможно поменять, это не изменяется. Можно добавить с нашей стороны, но не то, чтобы это было, а сейчас закончилось, само проходит, как мы сказали. Поел, испробовал, увидел, и сразу же, когда мои получающие келим встречаются с каким-то явлением, сразу же это явление гасит впечатление, и через несколько минут я уже ничего не хочу, уже этот вкус мне известен, это уже картина меня не привлекает, и так далее. Тогда как в духовном это не так, потому что обновление в духовном всегда в стремлении, и наслаждение от стремления. Это называется духовным наполнением. Понятно? Это очень важно. Это другая методика работы, другой стиль, цель, другая психология, подход к келим и к наполнениям. Очень противоположно. То, что сказано, обратный мир увидел я. Хорошо, не хотите спрашивать, но я вскоре начну спрашивать. Хорошо, давайте спросим. Поговорите между собой. Все находятся в десятках. Неважно, в каком виде, да? Что называется духовным наполнением и при каком условии оно происходит? Пожалуйста.
Духовное наслаждение — это стремление, это тоска и желание. И есть особое правило. Правило — это? Правило, что есть кли. И кли — это наполнение. И наслаждение, которое мы даем Творцу, это то, что мы даем Ему кли, который мы можем наполнить. Об этом Рав говорил сейчас, последние 10 минут. Еще я хотел сказать, что если мы хотим поговорить о этом подробнее, ну, я переводил одну из статей Рамбаша в первом томе. Вся статья говорит об этом. Просто невероятная статья. Поразительно. Все наслаждение, которое мы можем дать Творцу, это кли. Это единственное, чего у Творца нет, а мы ему это можем дать.
Да, и условие, что это происходит, что существует такое кли, это наши усилия по объединению. Каждый включается в келим товарищей в десятке. Так мы можем выстроить кли, который состоит из 10 сферот. Да, и само кли — это стремление. Человек не является кли, но объединение между нами — это кли, которое мы преподносим Творцу. Это как в первой статье, когда мы читали, что мы приходим к хисарону Ошана Раба, большого спасения, когда кричим, что нет, но на самом деле приходим к истинному крику, когда мы все сделали, и все уже прорывается. Мы должны наполнить это любовью, объединением между нами, любовью, стремлением, уподоблением по свойству Творцу и приходу к изменению вместе. Условия, когда каждый уступает и приходит к желанию раскрыть Творца в его келим, чтобы Творец раскрылся и поглотил его, но мы раскрываем кли в раскрытии, в объединении. И условия, понятно, это объединение, нет другого условия, когда мы между нами требуем этого, требуем друг за друга, когда процесс является общим. Молитва, она за других. Это единственное условие, при котором он раскрывается. Это очень особая вещь, иной подход. Это другая форма, другое отношение, которое не находится в этом мире. Это очень особая вещь. И условие этого — это, конечно же, поручительство, которое должно быть между нами. Это поручительство как раз держит наше кли, и то, что держит наше желание направленным, это то, что мы даем друг другу примеры, поддерживаем друг друга, мы держим друг друга в правильном направлении, чтобы мы не уклонились слова снова во все наши воображения, которые приходят в желание получать в этом мире. И все включается именно в то усилие, в ту точку, когда мы хотим идти к объединению с товарищами, и когда мы этого не можем сделать, мы обращаемся к Творцу, к высшей силе, чтобы объединило, то есть все относится к этому общему кли. Все находится там, там мы раскрываем Творца, когда, как раз когда мы хотим прийти к этой общей точке, когда десятка становится как один человек.
Так как мы можем правильно истолковать понятие проверки тени? Когда я стою против Луны, именно Луны, напротив Луны, вижу, смотрю на свою тень, и не достает ли в моей тени какой-то части? Где здесь мой гуф, тело, что такое луна, что значит не достает или хватает во мне какой-то части? О чем речь идет? Пожалуйста. То есть не мистика? Понятно. Я да, не подозреваю вас уже настолько, но предупреждаю.
Цель за амасах.
Тень — это экран. Луна — это желание получать, когда есть достаточный экран, чтобы не упасть ради получения. А тело — это внутренний свет или кли.
Это все символизирует нашу возможность отменить себя.
Это проверка того, что мы в правильном намерении в объединении с товарищами, что мы не ослеплены этим светом и берем что-то на себя и забываем о намерении ради материального наслаждения. Словом, проверяем каждую часть в нашем желании получать, которая сохраняет условия поручительства и отдачи.
Насколько я стараюсь понять это, я думаю, что прежде всего это недостаток, который у меня есть, и выражение этого недостатка и поиск его наполнения, исходя из недостатка. То есть поиск вне себя, вне наполнения.
Да, я думаю, что это выяснение правильной работы со светом. Луна не создает, а отражает свет, и есть здесь, по всей видимости, работа. Как работать со светом в правильном виде, что я получаю для себя, что я получаю для других, до какой меры я способен получить, словом, это выяснение работы со светом.
И всегда перед светом стоит Малхут, который проверяет в свете Хасадим Луну, насколько во всех частях Малхут есть отраженный свет, покрытый экраном. И в этом совершенство Малхут, покрытое светом Хасадим.
Я не знаю, что такое тень, но ясно, что мы должны прийти к состоянию, когда все наши желания покрыты, то есть над всеми находится желание отдавать большее, чем все, и покрывающее всех желание прийти к такому намерению. И если это покрывает все наши желания, мы не упадем, мы сможем на самом деле войти в духовный мир.
Это проверка сути нашего объединения, откуда оно исходит, что мы хотим достичь в нем, и является ли только самим объединением, как оно есть, или мы все-таки хотим быть в этих усилиях вместе с Творцом.
Да, тень не отменяет желание получать. Она скрывает его. Мы поднимаемся над ним, находимся в проверке, когда мы не хотим получать свет ради получения, а хотим отдавать это вовне товарищам. Это условие, это проверка, которую мы совершаем.
Мне кажется, как дополнительная проверка, которую мы проводим для совершенства возможности нашего выражения перед товарищем, нашей отмены перед товарищами.
Мы проверяем вместе тень. Нет проверки, чтобы я поднимался на крышу и проверял сам себя. Мы переходим к брошюре Суккот, 51 страница, Шамати 124. Понятие скрытия находится в трудах Бальсо Сулама на 663 странице, 51 страница в брошюре Суккот, понятие скрытия, 174 статья, Шамати. Отношение скрытия, что является исправление, без которого человек не смог бы достичь никакого совершенства, поскольку иначе он не способен постичь важность духовного. Тогда как, когда есть скрытие, это становится у него важным. Хотя со своей собственной стороны человек не способен оценить истинного значения этой вещи, но скрытие возвышает ее в его глазах. И чем сильнее ощущает скрытие, тем больше у него основания ценить ее. Это словно лестница, по которой он поднимается ступень за ступенью, пока не доходит до места, предназначенного для него, то есть достигает такой высоты осознания важности, на которой еще способен удерживаться, хотя истинную важность и высоту величия Творца невозможно оценить. Но все же он постигает ее в такой мере, которая позволит ему продолжить свое существование. Но само по себе скрытие еще не называется скрытием, ведь скрытие измеряется в мере требования, ведь чем больше требования какой-то вещи, тем больше ощущается ее скрытие. Из этого понятен смысл сказанного: «Вся земля полна славы Его». И хотя мы верим этому, но все же и скрытием полнится вся земля. А о будущем сказано: «И я встану вокруг нее огненной стеной и прославлюсь среди нее». Огонь означает скрытие, но тем не менее слава внутри нее, то есть раскроется тогда слава. И все это из-за огромного требования раскрытия, хотя и остается тогда также и скрытие. Но отличается это от того времени, когда существует скрытие и нет стремления его раскрыть. И поэтому это называется изгнанием. Тогда как в будущем, несмотря на скрытие, будет также и стремление его раскрыть. И это главное — желать только раскрытия.
Поговорите между вами. Что означает устремление? Стремление. И несмотря на то, что есть скрытие, наше стремление наполняет нас. Как это может быть? Что за келим? Какие свойства должны быть в нас, чтобы они раскрылись для того, чтобы это требуемое стало наполнением? Хотя и сейчас есть какое-то требование небольшое, но оно совершенно не такое, эгоистическое требование. В чем разница? Когда мы просим раскрытие Творца, и сейчас просим раскрытие Творца, в каких келим? Понятно или нет? Ну, не стесняйтесь. Мы находимся с каким-то хиссароном. Есть какая-то потребность. Мы хотим, чтобы высшая сила раскрылась, чтобы мы увидели мир, нашу жизнь, для чего живем, почему, суть жизни. Мы все хотим знать. Это естественно. В соответствии с нашим желанием получать, это здоровое устремление. Но так не получается. Потому что духовное, оно основано на других свойствах. Когда спрос является наполнением, когда раскрывается это требование или спрос по отношению к человеку, то, соответственно, он и воспринимает, что же такое Творец. И тогда исчезает скрытие. Тогда как сейчас есть у нас скрытие. Мы его не раскрываем. Потому что скрытие — это уже когда я вижу что-то, что должно быть раскрыто, а пока не раскрыто. Мы не находимся в таком виде скрытия. Давайте почитаем еще раз. Я не чувствую реакции. Может, вообще рано говорить об этом?
174-я статья в Шамате, понятие скрытия. В отношении скрытия, что является исправлением, потому что без этого человек не смог бы достичь никакого совершенства.
Так как это? Постичь что-то в скрытии. Мегилат Эстер. Раскрытие скрытого. Как может быть, чтобы два этих свойства одновременно существовали в исправленном кли? Еще раз.
В отношении скрытия, что является исправлением.
Эстер, скрытие — это исправление. Исправление должно быть раскрытием.
Потому что без этого человек не смог бы достичь никакого совершенства. Поскольку он не способен постичь важность того, что заложено в этом. Тогда как, если есть скрытие, тогда вещь у него становится важной.
То, что раскрывается, не становится важным. Мы это наблюдаем в нашей жизни. Все, что угодно, что раскрывается, все, что мы воспринимаем, и не важно, какими келим, теряет свою важность, потому что это становится как бы мое. Теряя к нему интерес, нет уже никакого устремления, а устремление — это основа кли. Ну и так мы охлаждаемся, остываем. А по отношению к Творцу это не работает. Что же произошло?
Несмотря на то, что со своей стороны человек не способен оценить важность того, что есть в этой вещи, но скрытие дает ему возможность оценить важность.
То есть насколько будет скрытие больше, ну, тем не менее, когда я стремлюсь к чему-то выше скрытия, так эта вещь становится мне более важной. Скрытие увеличивает важность, увеличивает кли. Не будет скрытия, кли исчезнет.
Что же делать? Как построить кли, чтобы существовало все время, чтобы росло все время, и тем не менее, чтобы мы его наполняли раскрытием? Как такое может быть? Если это в наших килиям, как в нашем мире, то духовное не может существовать, как вечность. Не может.
Да. И согласно ощущению его скрытия, также и ощущается им важность этого. И это как этапы, когда он поднимается, возвышается этап за этапом, пока не приходит до места, предназначенного ему. То есть достигает какой-то меры важности, чтобы в любом случае мог удерживаться в состоянии. Хотя истинную важность невозможно оценить в Творце, но все же он постигает ее в такой мере, которая позволит ему продолжить свое существование. Но само по себе скрытие не называется еще скрытием, ведь скрытие измеряется в меру спроса, ведь чем больше спрос и требования какой-то вещи, тем более ощущается ее скрытие.
То есть скрытие — это тоже не ценность сама по себе. Я не могу сказать, что скрытие на 20%, на 30%, на 40%, всю эту ценность человек придает ему.
И из этого станет понятен смысл сказанного: полна вся земля слава Его, хотя мы верим этому, но все же скрытием тоже полнится вся земля. А в будущем сказано: «Я стану вокруг нее огненной стеной и прославлюсь среди нее», когда огонь означает скрытие, но тем не менее слава внутри нее. То есть раскроется тогда слава Его. И все это из-за того, что затем требование будет настолько большим, хотя тогда тоже остается скрытие. Но отличается это от того времени, когда существует времени, но нет требования. Существует скрытие, но нет требования. И поэтому это называется изгнанием. Тогда как в будущем, несмотря на то, что будет скрытие, но и требование тоже будет. И это главное — только требование.
И это и является истинным наполнением духовного хиссарона. Духовное хиссарон — это устремление. Как мы изучаем? В начале, в предисловии к учению десяти сферот. Он объясняет сокращение, экран и отраженный свет. Или иштыкекут — устремление. Но все-таки попробуйте отыскать, обнаружить, что означает, что истинное кли имеет устремление, есть в нем наполнение, и оно не чувствует себя в изгнании, а чувствует себя в избавлении или в раскрытии. Там есть сокращение на что-то, экран, отраженный свет, отторжение, устремление. И вместе с этим — раскрытие. Что это за раскрытие у него есть? Какая форма раскрытия у него есть? Пожалуйста.
Это должно быть раскрытием не в получающий килим, потому что получающий килим должны оставаться.
А я дам вам решение, может быть. Что означает, что Творец хочет насладить создание? Он хочет насладить творение,
которые, чтобы они почувствовали себя так, как он себя чувствует. Это называется слияние. Что он чувствует? Он чувствует то, хорошо себя в отдаче нам. Это желание отдавать. Как мы придем к тому, чтобы наслаждаться желанием отдавать в нас? Если мы разовьем такие килим, как у Творца, желание отдавать и сможем наслаждаться ими, то значит мы да, будем наслаждаться так же, как Творец. И тогда в этом желании отдавать в нашем, который уже наслаждается от отдачи и любви, как Творец, мы почувствуем слияние с Ним. Попробуйте, почувствуйте, насколько это выше килим и нынешнего восприятия. Как он говорит, раньше лгали себе, когда думали, что получение — это цель творения. Нет, отдача, устремление — это цель. Как мы наслаждаемся тем же действием, как и Творец, который не получает ничего, и который отдает, и наслаждается от того, что он отдает. Как мы строим себя, когда ничего не получаем, и отдаем, и наслаждаемся от того, что отдаем, потому что таким образом от Творца получаем наслаждение слияния. Пожалуйста. Все говорят, вместе вы можете найти такое состояние, оно непростое.
Да, состояние непростое. Никак это не воспринимается, но нужно раскрыть, насколько в нас есть это важно, что отдача очень важна и очень большая вещь, что Творец, Он единый, насколько мы раскрываем, что мы в этом не находимся, и нам больно от этого. Результат Он в нас, и требование этого уже наслаждения от радости — это другая ступень, это ступень человека, а не животного.
Не знаю, как это сформулировать. Раскрытие, которое мы ищем, как насладить его, делать это тогда, когда мы передаем ему наше устремление, от этого он наслаждается. И мы наслаждаемся от того, что наслаждаем его, и получаем наслаждение от слияния. Потому что так мы обладаем таким же свойством, как и он. Есть еще другие части вопроса, я их не помню сейчас. Потом, может.
Да, в конечном счете мы должны прийти к обращению к Творцу, когда в обращении к Нему есть Его важность. Обращение к Нему означает, что есть между нами общая кли, которая выстроена, и скрытие, которое мы хотим достичь в этом кли, для того, чтобы мы в любом случае обратились к Нему. И все здесь сочетается, если мы берем усилия каждого, включаем их в десятки, в которые раскрывается Творец.
Ну да, здесь есть такое понятие, как подобие свойств. С одной стороны, скрытие, устремление и наполнение. Наполнение в желании отдавать Творцу наслаждение. Это когда мы устремляемся от сути устремления. Может, чувствуем, что наслаждаем его, но это не наполняет. Получающий килим — это более высокий килим, отдающий. Там есть подобие свойств. Я признаю, что у меня нет ответа, но меня это возвращает на сегодняшний утренний урок, где мы поняли, что должны вести себя как нули прежде всего в своей десятке для того, чтобы насладить Творца. И только вместе мы можем раскрыть и прийти к тому, чтобы начинать наслаждаться, как Он этого хотел. Творец хочет, чтобы мы насладились новыми келим. И почему Он строит в нас десятку? А мы вместе с Ним действуем. Он привел нас в десятку, мы продвигаемся с Его помощью. И тогда нам удается эту невероятную формулу реализовать, потому что не может быть, чтобы можно было наслаждаться только от того, чтобы хотеть что-то получить. Это как бы совершенно противоположно. И, может быть, в десятке можно развить такую важность, что просто быть с ним на связи уже является слиянием. А может быть, мы можем, не знаю, схватить за хвост это духовное кли. Чем оно противоположно? Чем оно отделено и отличается от материального кли? Как мы можем охарактеризовать его? Какими словами? Пожалуйста.
По кампус Ибарну Алла Нисайон.
В кампусе мы говорили про опыт увеличить хисарон нашего кли, чтобы призвать как можно больше света. Стараюсь думать, как можно прийти к состоянию, чтобы наслаждаться состоянием недостатка света. В просьбе о его наполнении. Это то, что, о чем я могу подумать. Это, по сути, увеличение моего хисарона. И приведет к увеличению света, который находится в товарищах. У меня еще нет десятки, но из группы. Вопрос какой? Можно ли... Какая разница между материальным и духовным кли, да? Через противоположное. В материальном кли я все измеряю по мере наполнения, которое я получаю. А в духовном кли, по-видимому, ровно наоборот. Я все измеряю по мере того, насколько я не получаю наполнение, а насколько... Я противоположен, подобен Творцу. Я не знаю, что в точности означает подобен Творцу, но, по крайней мере, противоположен тому, что я чувствую сейчас. Материальное кли имеет это хисарон и страдание, когда нет наполнения. Это материальное. А в духовном, когда есть хисарон, и он растет, а наполнение не наполняет хисарон, наполняет что-то снаружи. Каждый, постигающий величие Творца как положено, и отдачу, а любая отдача превращается в получение, как сказано в трактате Кедушин. Когда женщина дает важному человеку деньги, то считается это получением и становится святой. Также и с Творцом, когда постигают Его величие, то нет более важного получения, чем наслаждение Создателя. И хватает уже энергии для того, чтобы трудиться и работать всем сердцем и душой, и сутью своей для того, чтобы насладить Творца. Это не очень-то описывает нам разницу между материальными и духовными килим. То, что понятно нам даже с нашего мира, это какой вид наслаждения от величия Творца. Но здесь как бы в нашем мире тоже можно так сказать, наверное. Здесь есть еще дополнительный нюанс. Почему не чувствуется духовное? Почему оно скрыто? Обычный человек вообще думает, что его не существует. Человек, который собирается постичь, он тоже просто так постичь не может, потому что и ему раскрывается. Когда более понятно, менее понятно, то ускользает все, пока не раскроется. Давайте почитаем дальше.
Из брошюры Суккот, 23-я страница, 8-я статья Шамати. В чем разница между тенью святости и ситра ахра? 23-я страница в брошюре Суккот. 8-я статья Шамати. В чем разница между святой тенью и тенью ситра ахра?
Ну, выбора у нас нет. Мы сегодня занимаемся тенью. Это символ Ошана Раба. Поэтому вокруг этой темы вся наша учеба. Но вместе с тем нужно понять, насколько эта тема очень особа. Потому что мы как раз обсуждаем
Михица,
перегородку, очень особую, между этим миром и высшим миром. Пожалуйста.
Восьмая статья. Шамати, в чем разница между тенью святости и тенью ситрахра? Иной стороны, дословно. Писание говорит, пока не повеял день и не побежали тени. И необходимо понять, что такое тени в духовной работе, и почему есть две тени. А дело в том, что в то время, когда человек не ощущает сути управления Творца, который управляет миром в свойстве доброго и несущего добро, это определяется как тень, которая скрывает солнце. То есть так же, как материальная тень, которая скрывает солнце, и это не делает никакого изменения в солнце, и солнце светит в полную силу. Так и то, что человек, не ощущающий управление Творца, сверху не происходит никакого изменения. Наверху его просто нет, как сказано, «Явая не менял». Но все изменения только в получающих. И в этой тени, то есть в этом скрытии, нужно выделить два свойства. Первое, что когда у человека есть еще возможность справиться с этой тьмой и скрытием, которое он ощущает, и оправдать Творца, и молиться Ему, чтобы Творец раскрыл Ему глаза, чтобы он увидел, что все скрытия, которые он ощущает, приходят от Творца. То есть, что Творец подстраивает ему все это для того, чтобы он раскрыл свою молитву и стремился слиться с Творцом. И это по той причине, что только с помощью страданий, которые он получает от Творца, и он хочет избавиться от своих бед и убежать от страданий, тогда все, что в его силах, он делает. И поэтому, когда он получает сейчас скрытие и страдания, конечно же, он воспользуется известным лекарством, это умножить молитву, чтобы Творец помог ему вывести его из состояния, в котором он находится. И в таком состоянии он пока еще верит в управление Творца. Второе состояние, когда он приходит к тому, что уже не может преодолеть этого и сказать, что все страдания и ощущения, которые он ощущает, это потому, что Творец послал их ему для того, чтобы у него была с помощью них возможность подняться на ступень. И тогда он приходит к состоянию отрицания Творца, не дай Бог, потому что он не может верить в управление Творца. И, естественно, он не может тогда молиться. Получается, что есть два вида теней. И это объяснение сказанного «и побежали тени», то есть, что тени исчезли из мира. И тень клипы означает другой Бог оскопится и не принесет плодов, тогда как святостью называется «в тени его наслаждался я и сидел, и плод был сладок небу моему». То есть он говорит, что все скрытия и страдания, которые он ощущает, это потому, что Творец послал ему эти состояния для того, чтобы было у него место работать выше знания. И в то время, когда есть у него сила сказать так, то есть что Творец подстраивает все эти причины, и это во благо человеку, то есть что с помощью этого он может начать работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды, тогда человек приходит к пониманию, то есть когда он верит, что Творец наслаждается именно от такой работы, которая полностью построена на вере выше знания. Получается, что человек уже не молится, обращаясь к Творцу, чтобы тени ушли из мира. Но он говорит тогда: «Я вижу, что Творец желает, чтобы я работал для Него именно так, чтобы все было как раз выше знания». И тогда во всем, что бы он ни делал, он говорит: конечно же, Творец наслаждается такой работой. И в таком случае не важно мне, что я работаю в состоянии скрытия, ведь он желает работать ради отдачи, то есть чтобы Творец насладился. А поэтому нет, он не ощущает никакой ущербности такой работы, то есть что он чувствует, что находится в состоянии скрытия лика, что Творец не наслаждается от такой работы, но человек согласен с управлением Творца, то есть так, как Творец хочет, чтобы он почувствовал Творца во время работы, человек согласен с этим всем сердцем и душой, потому что человек не смотрит на то, что, от чего он может насладиться, а только на то, от чего может насладиться Творец. Получается, что такая тень несет ему жизнь. И это называется «в тени его наслаждался я». То есть он желает такого состояния, когда способен сделать хоть какое-то преодоление выше знания. И получается, что если человек не старается в состоянии скрытия, когда есть у него еще место, чтобы молиться, чтобы Творец приблизил его, а он пренебрегает этим, поэтому посылают ему второе скрытие, когда он даже молиться не может. И все это по причине греха, потому что он не прикладывал все свои силы, чтобы молиться к Творцу, и поэтому опустился до такой низости. Но когда он дойдет до такого состояния, тогда проявляет к нему милосердие свыше, еще раз дает ему сверху пробуждение, и он снова начинает тот же порядок, пока в конечном счете человек не укрепится в вере, в молитве, а Творец слышит его молитву, и Творец приближает его к себе, возвращает его к источнику.
Так что написано? Человек приходит к состоянию, когда не молится о том, чтобы тени исчезли из мира, то есть чтобы скрытие не исчезало. Человек не молится об этом, а как раз наоборот, он чувствует, что тень дает ему жизнь. Что такое происходит с человеком, который так вот себя чувствует, о том, что тень несет ему жизнь? Он не молится, чтобы тени исчезли, потому что мы хотим только этого. Как прийти к состоянию, чтобы мы перестали хотеть, чтобы тени ушли, а чтобы мы как раз чувствовали, что тень — это то, что несет нам жизнь?
Ну.
Это тема сегодняшней ночи.
Он пишет, человек уже не смотрит на то, от чего он наслаждается, а на то, от чего может насладиться Творец. Получается, что эта тень приносит ему жизнь. Это ответ на предыдущий вопрос. В чем отличие материального от духовного? В материальном я ищу то, от чего я могу насладиться, а в духовном, от чего может насладиться Творец? Источник меняется. Когда источником становится Творец, это приносит мне жизнь, потому что мой источник Творец, а не эгоизм.
Ну да. Понятие десятки. И если мы работаем в десятке, то мы работаем над хисаронами товарищей, когда с их помощью хотим обратиться к Творцу. И это как такая схема. Мы все время хотим, чтобы происходило течение в кли. Понятно, о чем просить, потому что просьба — это слияние, и просьба — это плоды, и просьба — это желаемый результат.
Да, тень — это то, что позволяет найти связь с Творцом. Мы начали урок с того, что если мы принимаем получающие келим, мы отключаемся от Творца, нет никакой связи с духовным, или как раз тень становится нашей возможностью связаться с Творцом. И это мы должны как раз укреплять. Это возможно в объединении. Всегда мы должны возвращаться в десятку.
Все зависит от того, какой я делаю расчет. Если мой расчет с желанием получает, то понятно, а вообще нелогично оставаться в скрытии, это страдание. Но если мой расчет другое кли, а кли — это величие группы, величие Творца, кли, которое постигаю у Творца и десятки, то работа в скрытии, работа благословенна, потому что как раз желание получать остается пустым. И это невероятная вещь. Это работа ради Творца, ради товарищей.
Потому что тень не перекрывает стремление и потребности. Человек все время слиется в требовании, молитве, в слиянии и не пренебрегает. Потому что получающий келим все время пустые и требует.
Да, тема и требования — то, которое необходимо, то, что мы даем Творцу. Это духовное, это духовная жизнь. И поэтому, если исчезнет тень, исчезнет скрытие, то исчезнет ступень, не будет жизни. Это необходимо, это то, что вообще, из чего строится наша духовная жизнь. Если нет хисарона к чему-то, то и невозможно его раскрыть. Если у нас нет скрытия, тогда нет и хисарона к этому. Чтобы понять, как работать, когда уже есть скрытие, нужно понять, что нам нужно раскрыть Творца творения. Нам нужно быть теми, кто работает ради товарищей. Все время раскрываем не Творца, потому что он не у нас в руках, а раскрывать его важность. Согласно важности, которую мы раскроем, раскроется и устремление. Тогда сможем проникнуться друг другом этими устремлениями и вновь обратиться к Творцу, восполнить картину.
В тот момент, когда мы понимаем, что такое скрытие, и куда направляет нас Творец в скрытии, мы понимаем, что желание получать останется в тени. И в этой тени, в этом скрытии можно изучать нюансы Творца. В раскрытии мы исчезаем, если главное — это стремление к величию Творца, не к Его раскрытию, а к раскрытию в нас Его важности, то тень, скрытие дает нам возможность достичь именно наполнения. Получается, что важность Творца дана группе, окружению, поэтому у нас нет недостатка ни в чем. Мы можем получать от группы, от общего усилия, впечатляясь друг от друга, величием Творца и наполнять себя стремлением к Нему и получать наполнение от того, что мы стремимся к такому великому. Все понятно? Все находится в наших руках. Остается только вопрос, для чего нам нужен Творец? Если мы можем обо всем договориться между нами в десятке, это и есть вопрос. В каком свете мы проверяем нашу тень? Пожалуйста.
Мне кажется, что Рав спросил это уже в начале семинара. Дело в том, что мы должны работать лишма, и меньше, чем это, не учитывается. То есть, если нет предварительной причины, а это отдавать и наслаждать Творца, то вся эта работа не выдержит проверки, то есть нет ничего, что может выдержать величие этого в группе. И тот, кто в конце концов наслаждается от всего этого процесса.
Все начинается с правильного окружения. Правильное окружение, которое позволяет нам благодаря десятке притягивать свет, возвращающий к источнику, и показывать нам слияние с Творцом.
Нам необходимо все еще источник света. И Луна дает этот свет, и тень не может образоваться без света. Мы не можем быть в скрытии без ничего. Наша работа, которую мы делаем, это при условии, что есть Творец, который наша цель, его раскрытие, наша цель. Без раскрытия Творца, без этой цели, все это уравнение не выполняется.
В моих глазах, по-моему, вот эта мысль получать наполнение от Творца — это центральная точка, потому что я создаю потребность, и это растет в понимании группы и других, которые находятся в этом желании, в этой потребности. Но наполнение должно быть снаружи, извне. Я могу лишь усиливать тень, а наполнение должно прийти от Творца снаружи. Он дает силу этой потребности, этому скрытию, недостатку.
Это вторая половина, это свет, который проверяется. То, что сказали товарищи, и Луна — это не источник света, а отражает, она отражает свет. Нам необходим Творец в этом уравнении. Почему? Как бы, что, собственно, является причиной, если не он? Мне не удается ухватить этот вопрос. Если мы остаемся пустыми и работаем в другом кли, работаем над важностью чего-то, а важность чего? Что мы тут увеличиваем, что мы тут вычисляем?
Если хиссарон только к важности величия, и скрытие тоже на важность величия Творца, Это и есть наполнение и окружение, оно может дать эту важность, потому что человек впечатляется только от окружения, тогда для чего Творец? Я не понял вопроса.
Творец — это...
La 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 la